В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе НАТО натаскали. Москва ответила своей обеспокоенностью на обеспокоенность Брюсселя.
Что касается опыта НАТО, то хочу вам напомнить оценку президента Франции относительно того, что у НАТО умер мозг.
Стоять и отстоять. Родственники Инала Джабиева выходят на площадь, несмотря на предупреждение МВД.
А призывать людей мы не призываем никого выходить на митинг. Мы имеем полное право стоять и отстаивать опять-таки же свои права.
Школа без просвещения. Почему ответственного за абхазскую школу исключили из послов доброй воли?
Когда меня включали в состав послов доброй воли, меня никто заранее не уведомлял. После они сообщили о том, что меня оттуда исключили.
Все это, а также итоги недели среди дачания, а и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кетти Бочеришвили.
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган обвинил Россию в продолжающихся нарушениях суверенитета ряда стран. Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тысяч граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступают против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям, сказал Биган, выступая на Министерском совете ОБСЕ. Он добавил, что Россия дислоцирует военный контингент на территории Молдовы и Грузии без согласия этих стран, а в самой России, по мнению Вашингтона, продолжаются нарушения прав человека и свободы прессы. Но вызовы принципам ОБСЕ поступают не только от России, заключил Биган. Так, среди наиболее острых кризисов в Европе он упомянул ситуацию в Беларуси. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу призвала Беларусь освободить всех незаконно задержанных во время протестов и расследовать около 2000 жалоб на пытки и жестокое обращение в местах содержания под стражей. Как сообщила Бачелет Совету по правам человека в Женеве, предполагается, что к уголовной ответственности в связи с протестами в Беларуси привлечены более 900 человек, в том числе кандидаты от оппозиции, адвокаты, журналисты и активисты.
Наш мониторинг и анализ демонстраций с 9 августа показывает, что хотя участники были в высшей степени мирными, они систематически и в большинстве случаев разгонялись с применением силы, в том числе с использованием слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат, с излишним и непропорциональным применением силы. Я с обеспокоенностью отмечаю, что по меньшей мере 4 человека погибли в акциях протеста.
Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов, победителем которых был провозглашен Александр Лукашенко, находящийся у власти уже 26 лет. Оппозиция считает его победу результатом фальсификации. Законодатели от обеих партий в Палате представителей Сената США сегодня единогласно поддержали резолюцию, принятую ранее сенаторами в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, одного из ближайших соратников президента Российской Федерации Владимира Путина. Конгрессмены считают, что деятельность гражданина России Евгения Пригожина и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и национальной безопасности Соединенных Штатов. Полный текст резолюции опубликован на сайте Конгресса США. В документе говорится, что деятельность Пригожина и связанных с ним компаний представляют собой угрозу для США по множеству причин, включая тот факт, что Евгений Пригожин является предполагаемым владельцем частной военной компании «Вагнера», наемники которой принимают незаконное участие в боевых действиях по всему миру, включая Украину, Сирию и Ливию. Также Пригожин владеет агентством интернет-исследований и другими структурами, вовлеченными во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Авторы резолюции напоминают, что 7 февраля 2018 года наемники из ЧВК «Вагнера» возглавили вооруженное нападение на американских военных возле города Дейр-эз-Зур на востоке Сирии, что спровоцировало тракту, контратаку со стороны Соединенных Штатов. Директор национальной разведки США Джон Рэдклифф назвал Китай главной угрозой для свободы и демократии со времен Второй мировой войны. «Пекин готовится к неопределенному сроку конфронтации с США», написал Рэдклифф в статье для Wall Street Journal. Вашингтону также следует быть готовым. Рэдклифф, вступивший в должность в мае этого года, не раз называл Китай одним из своих главных приоритетов в сфере разведки. «Разведданные четкие», пишет Рэдклифф, «Пекин хочет доминировать над США и остальной частью планеты в экономическом, военном и технологическом отношении. Его стремление к власти не имеет моральных или этических границ», добавляет он.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что дополнительно проверит участок границы с Россией, где, согласно сообщению ФСБ России, в ночь на пятницу произошло вооруженное столкновение. В сообщении украинской погранслужбы также говорится, что состоится встреча сторон для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона. При этом отмечается, что украинские пограничные наряды не слышали никаких выстрелов, а российская сторона сообщила об инциденте не сразу после того, как он, как она утверждает, произошел. А с задержкой в несколько часов. Ранее ФСБ России заявило, что трое вооруженных людей пытались незаконно пересечь границу с территории Украины. В перестрелке с российскими пограничниками, как утверждается, один из них был убит, а двое скрылись на украинской территории. О личности убитого ничего не говорится.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня представители грузинской оппозиции, получившие места в парламенте 10-го созыва, провели встречу с послами, аккредитованными в Грузии. Они поделились с дипломатами своим видением выхода из сложившегося политического кризиса. Происходило это на фоне скандала внутри одной из оппозиционных партий, ГИРЧИ, которая снова пробудила в обществе сомнения в сплоченности противников власти. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Дипломаты, аккредитованные в Грузии, и представители международных организаций продолжают убеждать грузинские власти и оппозицию в необходимости идти на взаимные уступки. Сегодняшнюю встречу предваряло заявление посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля в грузинских СМИ.
«Мы постоянно работаем с разными сторонами для достижения прогресса. Я надеюсь, что выход будет найден. Как мы увидели за последние сутки, дискуссии продолжаются с обоих сторон. Это способствует переходу дискуссий на общую платформу. Думаю, достичь соглашения можно. Это обеспечит выход Грузии из кризиса, усилит страну, которая продолжит строительство демократических институтов».
Цитирует Харцеля сайт общественного вещателя. Власти тем временем еще раз подтверждают неизменность своих заявлений по поводу главного требования оппозиции – проведения внеочередных выборов. Вот что говорит один из лидеров грузинской мечты Мамукам Динарадзе.
«Это с нашей стороны даже не рассматривается. И на этот счет у наших оппонентов есть точная информация. По соглашению, сегодня мы не сможем сделать никаких точных прогнозов, поскольку на столе переговоров будут лежать разные версии. И об этом, прошу прощения, у общественности пока не могу говорить». Думаю, что парламент 10-го созыва не будет больше однопартийным. Говорил и раньше, я надеюсь, что в оппозиции победит здравый смысл.
Между тем, встреча оппозиции с дипломатами и представителями международных организаций проходит на фоне скандала, который разгорелся в оппозиционной партии ГИРЧИ вокруг заявления одного из ее лидеров. Несколько дней назад Ягухвичи опубликовал в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В нем политик заступился за задержанного в Зугдиде мужчину, которого обвинили в приобретении, хранении и использовании порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Он скачал порно, сохранил, однажды решил попользоваться, и за это его поймали, совсем поплыли. Смотреть порнографию «Тин» – это криминал, сохранять? Я не знаю, что вы подразумеваете под использованием, но я думаю, никто в мире не думает запрещать такое.
И вот сегодня другой лидер партии, ее фактический создатель и вдохновитель Зураб Джапаридзе, сделал неожиданное заявление, которое застало врасплох однопартийцев.
«К сожалению, наши пути с одной стороны мои, с другой Яго Вахой Сандро разошлись. Я больше не собираюсь вместе с ними делать гирчи. По многим причинам, однако, не из-за заявления Яго. Не собираюсь говорить о причинах. К сожалению, в жизни случаются такие вещи. Желаю успехов всем троим. Я верю, что они смогут сделать много хорошего. Извиняюсь перед всеми за это. Понимаю, что вся эта ответственность на мне. Останавливаться я не собираюсь. Главное сражение гирчи еще впереди.
И хотя сам Зураб Джапаридзе написал, что его решение этого заявления не касается, Яго Хвичья предполагает, что это не так. Иначе слова соратника ему совершенно непонятны. Теперь главный вопрос стоит так: кто уже из бывших единомышленников останется в гирче? На эту тему Джапаридзе тоже пока ничего не говорит, а Яго Хвичья так комментирует ситуацию.
Я не представляю себе, что кто-то из перечисленных людей ушел из гирчи. Надеюсь, что это означает, что Зура Джапаридзе будет делать то дело, которым занимался, хоть и без коммуникации со мной, с Вахо или кем-то другим. Я так это понял. Я никому не скажу, что Зура Джапаридзе должен уйти из партии. Как и я. Это глупость. Я ведь здесь родился и здесь живу. Я не знаю, что означает пост Зура Джапаридзе.
В остальной оппозиции уже заговорили о несвоевременности подобных заявлений. Представитель Европейской Грузии Ирма Надирашвили в интервью СМИ сказала:
«Я считаю, что процессы, протекающие внутри партии, это внутренняя кухня конкретных партий. Впрочем, это, конечно, отразится на общей картине. Раскол в оппозиционном спектре, хоть и в какой-нибудь конкретной партии, это не полезно для текущих процессов».
Разные СМИ уже распространяют информацию о возможном сотрудничестве Зураба Джапаридзе и партии Алеко Элисашвили. Впрочем, однако, представители объединения граждане пока этой информации не подтверждают. В ближайшее время по этому вопросу в партии пройдут консультации, после чего представители гирчи, как они пообещали, разъяснят ситуацию. Консультации проходили сегодня и в национальном движении. Впрочем, тут напротив, решили еще раз подтвердить свою сплоченность. На этот раз в вопросе отказа от депутатских мандатов. По завершении встречи лидер партии Ника Мелия заявил:
«Это мечта грузинской мечты, чтобы хоть один представитель нас движения вошел в парламент после того, как выборы были сфальсифицированы. Политсовет еще раз зафиксировал свою позицию. Если в этой стране не будут проведены новые выборы, что кажется единственным выходом из политического кризиса, нацдвижение не станет поддерживать фасадную демократию. Либо грузинская мечта реально пойдет на компромисс, либо, согласно всем расчетам, потеряет власть».
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока материал готовился к эфиру, встреча дипломатов с оппозицией завершилась. Как передает грузинское агентство со ссылкой на некоторых лидеров, принимавших участие в этом встрече, оппозиция передала послам требования в письменном виде, причем требования эти остались неизменными. Дело за письменными ответами от грузинской мечты. Третий раунд встречи с послами и представителями международных организаций, по словам лидеров, состоится после взаимного обмена позициями. Продолжаем нашу программу. Несмотря на сегодняшнее предупреждение руководства МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия об уголовном преследовании участников несанкционированных митингов, родственники убитого силовиками Инала Джабия вышли протестовать на центральную площадь Схинвали. Одиночный пикет с призывом о помощи у посольства России провела перед этим и вдова Джабиева Оксана Сотиева. За нарастающим общественным недовольством следит Ирина Келексаева.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Мирапухаев, ссылаясь на оперативную информацию, обратился в срочном сообщении к жителям Схинвала. Наблюдатели заметили, что читал он небольшой текст бумаги, боясь оторвать от нее глаза.
Уважаемые граждане, Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время в городе Схинвал и на территории республики планируется проведение несанкционированных митингов, демонстраций, шествий и пикетирования со стороны оппозиционных сил. В связи с изложением Министерства внутренних дел обращается к гражданам с просьбой воздержаться от участия в каких-либо несанкционированных акциях в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в Республике Южная Осетия с COVID-19 и в целях сохранения законности и правопорядка на территории Республики в это нелегкое время. Министерство внутренних дел обращается к организаторам и гражданам, что принимающие участие в несанкционированных митингах,
До этого телепредупреждения в соцсетях на странице вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотьевой появилось заявление о начале бессрочной акции. Цитата. «Время, прошедшее с момента зверского убийства моего супруга, отца наших троих детей, Инала Джабиева, показало нежелание власти объективно расследовать это дело. Более того, власть предпринимает попытки очернить имя Инала за неимением никаких доказательств покушения на министра МВД. Генеральная прокуратура делает ситуацию такой, чтобы представить Инала в самом негативном свете. Генеральной прокуратурой было предъявлено заключение экспертизы непонятного характера, в которой утверждается, что Инал умер не от перенесенных истязаний, а от прекращения приема наркотиков. Власть Южной Осетии не оставляет нам выбора. Выбора на надежду, на справедливость, на законное и справедливое расследование убийства моего Инала. В связи с вышеизложенным мы вынуждены выйти на бессрочную акцию протеста с соблюдением всех мер предосторожности и в рамках закона, установленных для публичных акций». Конец цитаты. До начала акции Оксана Сотьева устроила одиночный пикет возле здания посольства России в Южной Осетии. В беседе с «Эхом Кавказа» она сказала, что сделала это от безысходности.
Так как Инал был гражданином Российской Федерации, я вот решила сюда подойти, потому что гражданин Российской Федерации, он был убит на территории Республики Южная Осетия. То есть он, естественно, являлся гражданином Республики Южная Осетия. Он здесь родился, он здесь вырос, воевал за людей. И сейчас его убили. И я хочу, чтобы меня услышала и Россия тоже, потому что он был гражданином Российской Федерации, и я думаю, что Россия должна защитить своих граждан на любой территории, где бы они находились.
Со специальными заявлениями выступили сегодня депутаты парламента. Народная партия Южная Осетия отметила, цитата, «Кризис государственно-политической системы, сопряженный с пандемией коронавируса, несет в себе прямую угрозу государственности Республики Южной Осетии и ставит под удар здоровье и безопасность нашего народа. Потеря веры в закон и справедливость власти является катализатором общественно-политической нестабильности, что неизбежно перерастет в акции протеста и народные волнения. Президент и исполнительная власть в целом должна осознавать, что именно обостренное чувство восприятия справедливости помогло нашему народу выстоять в смертельной борьбе за свою свободу и независимость, никакой силе не сломить этот духовный стержень, заложенный в генетическом коде осетинского народа». Конец цитаты. Парламентарии еще раз обратились к президенту с призывом возвращения политической ситуации в правовое русло и принятия мер по стабилизации ситуации, а также с требованием отставки генерального прокурора. Идентичный текст разместил у себя на странице и депутат Давид Санакоев. Ближе к вечеру Генпрокуратура распространила заявление о том, что участие в несанкционированных митингах может повлечь за собой уголовную или административную ответственность. Но родственники Инала Джабиева, тем не менее, пришли на центральную площадь. К ним подошли представители силовых структур, предупредив о несанкционированности этого мероприятия. Позже стали подходить сочувствующие семье люди. Ирма Келексаева, родственница Инала Джабиева, говорит, что выйти сегодня с акции их подтолкнуло отсутствие справедливого расследования.
Потом вот своими провокационными действиями, это в смысле то, что они сделали экспертизу, экспертизу мы никак не принимаем, потому что это не так. Потом то, что они пустили в Инстаграме, вот очернить его святое имя, действительно, это уже очень низко. Тоже они вот по-всячески просто спровоцировали нас, чтобы сегодня мы вышли. Мы будем стоять и отстаивать свои права, права, которые это наши, вот то, чтобы было справедливое расследование, чтобы всех виновных, причастных к убийству Инала Джабиева, должны понести наказание и сесть в тюрьме. Независимо, кто это был. Те, которые издавали приказ, те, которые непосредственно принимали участие в этом.
Вчера выступил исполняющий обязанности министра внутренних дел, который назвал эту акцию спланированной не родственниками, а оппозиционными силами.
Нет, это родственники, не оппозиционные силы, а родственники. Родственники почему? Потому что мы не призываем людей выходить на митинги. Это наше право. А призывать людей мы не призываем никого выходить на митинг. Мы имеем полное право стоять и отстаивать опять-таки же свои права.
На момент написания материала количество собравшихся поддержать семью Джабиевых было небольшим. Представители силовых структур наблюдают за происходящим. Однако к родственникам поступила информация о том, что сотрудниками прокуратуры задержат родной брат Инала Джабиева, отца Мас, который возвращался из Владикавказа в Цхинвал. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
НАТО натаскали. После того, как генсек НАТО высказал обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Черноморском регионе, в своих озабоченностях заявила Москва. В российском МИДе прямо заявили о натаскивании Грузии и Украины на противостояние с Россией недопустимо. Выяснял подробности Владимир Унанянц.
Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в акватории Черного моря. Подобные действия альянса расшатывают региональную стабильность, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Москва фиксирует постоянное увеличение количества заходов кораблей ВМС стран НАТО в порты Черного моря, союзников и партнеров альянса, а также количество полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль границ России.
НАТОвцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, по большому счету, натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений.
Кроме того, уверена она, модернизируется инфраструктура Болгарии и Румынии. На их территории, по информации российского МИДа, разворачиваются наступательные вооружения, а в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары американскими стратегическими бомбардировщиками Б-52, способными нести ядерное оружие, в том числе по территории России.
Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса, его стран-членов реагировать соответствующим образом. Также хотела бы сказать, что в Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями.
Как именно Москва намерена реагировать на усиление активности НАТО, Захарова не уточнила, но усомнилась в способности Североатлантического альянса принести мир в регион.
Что касается опыта НАТО, то хочу вам напомнить оценку президента Франции относительно того, что у НАТО умер мозг. После таких слов руководителя страны-члена альянса задумаешься, нужно ли этот опыт кому-либо повторять.
Но в Грузии предпочитают доверять западным партнерам. Обе палаты американского конгресса утвердили оборонный бюджет на 2021 фискальный год, в котором говорится и о Грузии. Общий военный бюджет США составит около 730 миллиардов долларов. В частности, на базовые нужды Пентагона предусмотрено свыше 600 миллиардов, а на проведение операций за рубежом 69 миллиардов. Сумма помощи, которая будет выделена Грузии, не указывается, но в документе из 4500 страниц отмечается, что с точки зрения стратегической конкуренции с Россией и для сдерживания ее агрессии необходимо усилить внимание и направить ресурсы на изменчивый военный баланс в Черноморском регионе, а также увеличить число статуи и масштабы учений НАТО и других многосторонних учений в Черноморском регионе, в том числе с участием Грузии и Украины. Официальный Тбилиси довольно жесткое заявление Москвы оставил без внимания, а новости из США и Брюсселя представил как победу грузинской дипломатии. Но в экспертном сообществе придерживаются менее оптимистичных взглядов. Бывший замминистра обороны, вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия сомневается в том, что нынешние власти Грузии сумеют воспользоваться открывающимся окном возможностей. Это окно сегодня открылось для Грузии. Появилась возможность в ускоренном порядке стать членом НАТО. А это, безусловно, очень хорошо скажется на нашей безопасности и благополучии на многие годы вперед. Но это дорога с двусторонним движением. И если Грузия не сумеет сохранить высокий уровень демократии, не сделает шаги в этом направлении и превратится в государство российского типа, тогда, к сожалению, мы не сможем воспользоваться этим окном. Схожего мнения придерживается эксперт Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. По его мнению, несмотря на бодрые высказывания главы грузинского МИДа Давида Залкаляни, декларирование североатлантических перспектив и реальные перспективы не одно и то же. Обновление существенного пакета – это хорошо, но совершенно недостаточно. И мы видим, что каждый следующий министериал все более отдаляет нас от того, что мы ждем. Окно возможностей необходимо использовать, но в Грузии, к сожалению, сейчас правительство, у которого в первую очередь проблемы с легитимацией, а во-вторых, оно не в той форме, чтобы воспользоваться этой возможностью.
Тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что карабахский конфликт повысил шансы Тбилиси на вступление в НАТО. Согласно этой версии, Североатлантический альянс рискует полностью потерять регион, если не предпримет серьезных шагов в направлении увеличения собственного присутствия. Единственным вариантом для Брюсселя является именно Тбилиси. Отчасти этим, по мнению сторонников этой теории, и объясняется нервная реакция Москвы на итоги министериала НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Впервые ежедневный показатель новых случаев ковида в Грузии перевалил за 5000. При этом в Центре по контролю заболеваний предупреждают, что рост продолжится. Почему у здания Минздрава снова прошла акция протеста? Что известно о случаях реинфицирования коронавирусом в Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
У здания Минздрава и сегодня прошла акция протеста. Собравшиеся, как и накануне, требовали встречи с главой ведомства Екатериной Тикарадзе. Впрочем, высказать свои претензии ей лично им не удалось. Протестующие считают, что ведомство Тикарадзе не в состоянии бороться с эпидемией, что оно не подготовилось соответствующим образом к ее второй волне. И то, получит ли пациент помощь сегодня или нет, во многом зависит от того, удалось ли ему найти знакомых в этой сфере.
Они ничего не делают, и люди гибнут, молодые люди. Это все из-за избирательного подхода. Их знакомые, влиятельные люди пользуются привилегиями.
Сказал один из участников акции. В министерстве ни на один час, ни на одну минуту не прекращалась работа для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню, заявила в свою очередь Екатерина Тикарадзе. Мы и сегодня продолжаем готовиться, чтобы ответить на те вызовы, которые появятся завтра и послезавтра. Статистика летальности в Грузии 0,9%. Это сложно объяснить населению, когда мы каждый день объявляем о более 30 смертях, но анализ показывает, что у Грузии сегодня один из самых низких показателей летальности. Сказала министр, а ее заместитель Тамар Габуния говорит, что затрагивать тему знакомств в контексте вопроса госпитализации пациентов просто неудобно. Мы просим клиники ни перед кем не закрывать двери, когда пациент приходит к ним, считая, что его состояние тяжелое. Часто пациент, попавший таким образом в клинику, занимает место, которое утром мы считали свободным, а это увеличивает срок ожидания скорой. Таким образом, попадание в госпиталь пациентов обходными путями вызывает то, что пациент, находящийся в еще более тяжелом состоянии, остается дома. По словам Габуни, они работают над тем, чтобы упорядочить потоки пациентов. На сегодняшний день, говорит она, около 20-25% больных приезжают в больницы сами, без вызова скорой. Тем временем в Центре по контролю заболеваний заявляют, что рост ежедневного показателя выявляемости новых случаев связан с программой интенсивного тестирования, запущенной на этой неделе.
Сейчас больше людей выявляется. Если до этого ежедневно посредством тестов на антигены мы выявляли от 700 до 800 положительных случаев, то по сегодняшним данным выявлено 1442 инфицированных только по тестам на антигены и 3600 человек по ПЦР-тестам. То есть рост связан с расширением тестирования, и он будет еще больше в ближайшие дни.
Предупредил Гамкрелидзе. В то же время он говорит, что пока в Грузии нет подтвержденных случаев реинфицирования коронавирусом, хотя о трех таких случаях накануне в эфире телекомпании «Формула» рассказал глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. Он объяснил это так.
Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом. С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что они болели дважды, но выясняется, что они заболели другим. А именно подтвержденных случаев реинфицирования коронавирусом у нас три.
Сказал Церцвадзе. В отличие от него, Амиран Гамкрелидзе говорит, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным, поскольку они пока только изучаются. Речь, по его словам, идет о людях, переболевших ковидом весной и, предположительно, заразившихся им сейчас, в ноябре. Должен быть проведен ряд исследований, а после вопрос должен быть вынесен на обсуждение профессионального совета, сказал Гамкрелидзе.
Я подтверждаю, что идет изучение нескольких случаев, но подтвержденных у нас пока нет. Мы изучаем первичные образцы, не произошло ли какой-либо ошибки, была ли клиника и так далее. Это не просто подтвердить, был ли в действительности случай реинфицирования или нет.
За последние сутки было выявлено 5068 новых случаев инфицирования, скончались 38 пациентов, выздоровели 2336. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Комитет министров Совета Европы выразил озабоченность невыполнением России решения Европейского суда по правам человека о выплате компенсации 1500 грузинских граждан из-за их депортации из России в 2006-2007 годах. В решении КМСЕ, распространенном пресс-службой Совета Европы, выражается глубокая озабоченность тем, что присужденная Европейским судом справедливая компенсация по делу Грузия против России до сих пор не выплачена. КМСЕ настоятельно призывает российские власти завершить консультации с секретариатом Комитета министров с тем, чтобы либо напрямую выплатить правительству Грузии справедливую компенсацию вместе с начисленными процентами, либо взять на себя обязательство использовать Совет Европы в качестве посредника для этого платежа, говорится в сообщении. МВД самопровозглашенной Республики Южной Осетии сообщила о готовящихся несанкционированных акциях и митингах, призвав граждан отказаться от участия в них. Как заявил в РИО главы ведомства Мираб Пухаев, в МВД поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время планируется проведение несанкционированных митингов, акций со стороны оппозиционных сил. МВД предупредило, что участники несанкционированных митингов будут привлекаться к административной и уголовной ответственности, как пишет агентство РЭС. Накануне в социальных сетях распространилось заявление супруги погибшего жителя Южной Осетии Нала Джабиева Оксаны Сотиевой, в котором она выразила свое несогласие с результатами заключения российской судебной медицинской экспертизы о причине смерти ее мужа. Цхинвальский городской суд заключил под стражу на 2 месяца 63-летнего гражданина Грузии, жителя села Зарты-Анткари Гуаргийского муниципалитета Мириана Тазиашвили. Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода». Информацию подтвердили в службе госбезопасности Грузии. Представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержали Тазиашвили 20 ноября. Позднее в Юго-Осетинском КГБ заявили, что поводом для перехода де-факто границы в данном конкретном случае стал крайне низкий уровень жизни в грузинском приграничном населенном пункте и отсутствие элементарных средств к существованию. Программа развития Организации Объединенных Наций доставила еще 2 партии гуманитарной помощи в целях противодействия распространению COVID-19 в самопровозглашенной республике Абхазия. Как сообщили в организации, средства индивидуальной защиты и предметы гигиены, предназначенные для медицинских учреждений, а также 8 учреждений среднего профессионального образования Абхазии.
Спасибо. Региональная новость нам прочитала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилисские бизнесмены жалуются на резкий, по их мнению, рост цен на газ. В газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи» увеличение тарифа на 30% объяснили падением курса лари. В правительстве пообещали найти компромиссное решение. Его контуры пытается предугадать Ираклий Рагвелидзе.
С нового года для юридических лиц стоимость 1 кубометра природного газа будет повышена на 24 тетри. При этом тариф для бытовых потребителей остается неизменным. Единственное исключение сделано для хлебопекарен, которые будут оплачивать газ по прежнему тарифу. В газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи» связывают корректировку цен с масштабным обесценением лари. Эдишер Хурава, директор по коммерческим и технологическим вопросам, напомнил, что изменение тарифа на газ является прерогативой компании.
Компания покупает природный газ в долларах США и оплачивает природный газ потребителям по фиксированной цене в лари. Речь идет о потере миллионов лари, что не позволяет нам выполнять свои лицензионные обязательства по надежному и бесперебойному газоснабжению. Повышение цены на 24 тетри – это лишь ее приведение к соответствию с себестоимостью. Это нужно для покупки газа и для его доставки конечному потребителю.
Представители бизнеса считают, что газовая компания пользуется монопольным положением на рынке и в погоне за прибылью душит бизнес. Председатель Союза налогоплательщиков Александр Атышвили считает происходящее катастрофой для бизнеса, который на две трети сконцентрирован в столице страны.
Это катастрофа, и на фоне обострения ситуации с пандемией это означает закрытие производства. Да, это коммерческая частная компания, но это и естественная монополия, которая поставляет продукт на конкретный рынок. Я не говорю, что правительство должно звонить и устанавливать цену, указывая пальцем, но должны быть структуры, которые регулируют такие вопросы, и именно через них необходимо решать этот вопрос. Пусть пояснят, как они рассчитали этот тариф.
Лектор Свободного университета Звиат Хоргуашвили считает, что подорожание газа для юрлиц в любом случае косвенно или прямо ударит по карманам граждан.
Разумеется, новый виток инфляции становится вопросом времени. Бизнес – это производство, транспорт, магазины, рестораны, офисы, гостиницы. Все потребляют газ, и изменение тарифа через определенный период неминуемо отразится на стоимости продукции.
Министр экономики Натия Турнава обещала разобраться с этим вопросом, несмотря на то, что по закону государство не обязано вмешиваться в споры между частными бизнес-структурами.
Из-за пандемии экономика и бизнес столкнулись с множеством трудностей и вызовов. Энергетические компании не исключение. Мы переговорим с распределительной компанией об изменении цен, выясним, насколько обоснованы расчеты и насколько необходимо в такой ситуации поднимать цену на коммерческий газ.
Предыдущее повышение цен на газ для коммерческих потребителей произошло в марте прошлого года, но в масштабах всей Грузии тогда SOCAR Georgia Gas повысила тариф на 10%, а оператор распределительной газовой сети Тбилиси также на 10%. Учитывая синхронные действия монополистов, эксперты не исключают, что в ближайшем будущем газовый тариф будет пересмотром в масштабах всей Грузии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вернуться к парламентской республике. Ковид убивает бизнес. Следственный комитет России расследует дело о геноциде осетин. О чем еще пишет и что читает в Южной Осетии? Обзор прессы из Хинвали подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь возвращается к теме парламентской республики для Южной Осетии. Автор считает, что и нынешний политический кризис в республике вызван несовершенствами в государственной системе. Надо сказать, что кризисы в стране для нас, к сожалению, явления не новые. Они случались в республике периодически, причем при каждом президенте. И многие видят их причину в самой неподходящей для нас государствообразующей системе, существующей на сегодня на юге Алании, о чем с разной степенью интенсивности говорится уже лет 10. И предлагается изменение ряда основополагающих конституционных положений, что поможет избежать цикличности политических кризисов в стране. Пишет издание и напоминает, что газета последовательно выступает за возвращение к парламентской республике, при которой существует верховенство не отдельной личности, а народа через его выборных представителей. По мнению автора статьи, новый парламент тоже должен избираться по смешанной системе, но доля мажоритариев по отношению к партийным спискам должна стать больше. Если сейчас это соотношение 50-50, то в новом парламенте оно должно составлять 80-20. Должно увеличиться и количество депутатов – 70 вместо нынешних 34. Так это было в бытность первого созыва парламента, поскольку с большим количеством народных избранников будет труднее входить в противоправный сговор, объясняет автор статьи. И главное, при парламентской республике депутаты уже не соперничают с верховной властью, а сами являются этой властью. А это уже другой подход к судьбе народа и государства. Неудивительно, что первые два состава депутатов, работавших в условиях парламентской республики, были и остаются пока самыми эффективными в своей деятельности, пишет «Республика». Коронавирус убивает бизнес, пишет газета «Южная Осетия» в статье о ситуации, в которой оказались предприниматели республики. Выгоду в нынешней ситуации извлекают разве что аптечные организации. Спрос на лекарства сейчас необычайно высок. Нехило можно заработать даже на простых медицинских масках. Владельцам аптек мешают только препоны на таможне. Если бы не это, было бы совсем здорово. Не вышли из обоймы и продуктовые магазины, они востребованы при любом кризисе. А вот рестораны, кафе, развлекательные центры, фитнес-залы, магазины непродовольственных товаров и так далее несут убытки. Одни значительные, другие в меньшей степени, пишет газета. В незавидной ситуации особенно оказались рестораны, лишившиеся возможности организации массовых банкетных мероприятий. Что тут говорить? Посетителей стало меньше, доходы падают. Коронавирус просто убивает бизнес, не сдерживает эмоций владелец одного популярного в Цхинвале ресторана. Пытаемся как-то выкручиваться, в том числе за счет организации доставки еды. Есть и другие идеи, посмотрим, что выйдет. Некоторые закрывают временно свои организации. Например, владелица готовой кухни Марина. Ее основными клиентами были сотрудники министерств и госучреждений, которые в обеденный перерыв заказывали у нее еду. Теперь большинство работников госорганизации после перевода на так называемый особый режим работы основное время проводят дома. Если кризис продолжится, многим придется свернуть бизнес или переформатировать, искать другие актуальные в сегодняшних условиях направления. Хотя маленький внутренний рынок не дает простора для фантазий, пишет Южная Осетия. Международное информационное агентство Южной Осетии сегодня пишет о заявлении заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Федорова, которое он сделал 21 ноября в ходе выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга». По его словам, Следственный комитет России поименно установил виновных в геноциде осетин. Поименно установлены лица, причастные к совершению геноцида. Рано или поздно они будут задержаны и дела о совершенных преступлениях переданы в суд. Цитирует Федорова агентство. Начиная с 2004 года правоохранительными органами Южной Осетии возбуждено 166 многоэпизодных уголовных дел, связанных с преступлениями представителей силовых ведомств Грузии в отношении населения Южной Осетии. Пока не задержан ни один грузинский военнослужащий, участвовавший в нападении на российских миротворцев и расстрелявший мирное население Южной Осетии. Естественно, России и Южной Осетии не стоит рассчитывать на Гаагский трибунал и иные судебные инстанции, выродившиеся в инструмент двойной политики Запада, пишет агентство. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми прошла пресс-конференция министра просвещения самопровозглашенной Республики Абхазии Налы Габли. Она была посвящена проблемам школьного образования, но речь зашла и об исключении Габли из состава послов доброй воли Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шарий побывал на пресс-конференции.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия, посвященная проблемам школьного образования в период коронавирусной пандемии. Министр напомнил, что в республике до 12 января 2021 года действует распоряжение президента, по которому в школах продлен карантин. Прогнозировать сложно. Число заболевших увеличивается с каждым днем. Пусть никто не думает, что коронавирус его не коснется. Всем нужно соблюдать меры безопасности. В министерстве уже обсуждались различные варианты организации учебного процесса, в том числе предложения, поступавшие из регионов. Некоторые предлагали разбить классы на группы и проводить занятия в них. Однако такая форма уже практиковалась в сентябре, но она не предотвратила случаи заболеваний. В Министерстве просвещения и языковой политики поставили задачу перед дирекциями школ, чтобы те перешли в онлайн-формат обучения. Уроки должны проходить в прямом эфире. Если же у кого-то нет такой возможности, то можно использовать видеоуроки в записи. Если нет и такой возможности, то мы, сказал министр, предложили использовать готовые видеоуроки из интернета. Например, есть Яндекс.Школа, есть электронная школа, которую нам прислали российские коллеги. Контролировать процесс такой формы обучения должна дирекция школы. Если же школам нужна помощь министерства, всегда готовы откликнуться. У многих семей нет возможности обеспечить ребенка необходимой техникой для участия в онлайн-уроках. Мы направляли письма и за границу нашим диаспорам с просьбой помочь с техникой. Видимо, возможностей таких нет, сказал Габлия. Министр отметил, что ранее уже проводились специальные тренинги для учителей, как проводить проводить урок, например, на платформе Zoom. Верный своему принципу, на вопросы, задаваемые как на абхазском, так и на русском языках, отвечать исключительно на государственном абхазском, Инал Габля все же по просьбе журналистов в трех случаях продублировал свои ответы и на русском. Так, относительно того, имеется ли в министерстве какой-то конкретный план по наверстыванию школьниками пропущенных занятий, Габля сказал:
«Самый главный план и цель – это систему выстроить образование. Не нагнать программу, не успеть за тем, что они не прошли, дети, сделать, да, новые рельсы, поставить систему на новые рельсы, хоть и временные, но сделать это. Возможно, карантин продлится, что мы будем делать дальше? Также сидеть, сложа руки, ничего не учить, ничего не заниматься, поэтому сейчас идет строительство системы и плавный переход на дистанционное обучение. Вот, дай бог, карантин закончится, мы сразу же начнем обучение в школах».
Отвечая на вопрос, известно ли ему о создании такой группы в абхазском сегменте соцсети Facebook «Вернем детей в школу», он ответил:
«Я не видел этой группы, посмотрю. Мне интересно, да, что пишут люди по этому поводу».
Относительно митингов родителей против продления карантина в школах, один из которых состоялся в Пицунде, а другой планировали провести в Сухуми, но потом отказались от этой идеи, Габля сказал:
«Я, конечно, так же, как и родители, большинство, не поддерживаю, да, соответственно, прекращение процесса, но в сложившейся ситуации мы вынуждены это сделать. Никто этого не хотел, никто этого не ждал, никто болеть не хочет, правильно? Не только коронавирусом, но и гриппом, и всеми остальными заболеваниями, ОРВИ, что тоже сейчас актуально. Зимний период, мы должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью родных, близких, вот, друзей, детей и всех остальных. Лучше быть здоровым. Это цель номер один. Вот, а в январе посмотрим. Дай бог, мы выйдем снова. Если цифры будут хорошие. Если, скажем, мы выйдем на какой-то минимум, да, как было там в марте, начале марта, тогда вообще замечательно».
Последним на пресс-конференции прозвучал вопрос, который хоть и не относился к ее теме, но интересовал в обществе многих. Как Инал Габля может объяснить неожиданно появившееся позавчера сообщение, что решением фонда общественной организации «Послы доброй воли Абхазии» он исключен из состава послов за нарушение устава? Министр ответил:
«Причину и я не знаю. Знают только они. Когда меня включали в состав послов доброй воли, меня никто заранее не уведомлял. Узнал по факту. После они сообщили о том, что меня оттуда исключили. Это меня позабавило, конечно. Это, на мой взгляд, и неправильно, и неуважительно, и не имеет никакого смысла. Говорят, что я должен был совершать добрые дела для народа Абхазии. Но я ни добрых дел не совершал. И вообще, министрам не нужно быть послами доброй воли. У них свои обязанности».
Он добавил: «У него есть догадки, что это произошло по личностным причинам, но не будет догадками делиться». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Продолжим тему рубрики «Гость недели». О том, что происходит с учебным процессом в самопровозглашенной Республике Абхазия, Елене Заводск рассказала завуч Сухумской третьей средней школы Олеся Маланко.
Олеся, расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в системе школьного образования в Абхазии? Как работают школы в связи с пандемией коронавируса?
На первый карантин мы ушли весной, но тогда был конец года. Педагоги подвели там кое-какие итоги, индивидуально тестировали детей, опрашивали, чтобы выставить итоговые оценки. То есть весной это не чувствовалось так, как чувствуется сейчас.
А какая ситуация тогда в данный момент?
Мы начали учебу. В сентябре месяце мы закрепили материал, который не прошли весной. И начали новый материал. И тут мы резко уходим на карантин. С 15 октября мы все ушли на карантин, но было объявление, что мы выйдем в школу 24 ноября. И учителя на вот этот период времени разработали определенные методики, чтобы обучать детей дистанционно. Но объявили о продлении карантина до 12 января. И вот именно сейчас и у учителей, и у родителей началась вот именно эта паника, что делать дальше. То есть у нас практически полгода обучения выпадают из системы образования.
то время, что школы не работают. Что происходит с учебным процессом? Он идет в какой-либо форме? Если идет, то в какую именно? Поясните, пожалуйста.
Когда мы ушли на карантин 15 октября, что могу сказать по своей школе? Директор школы провела экстренное совещание среди заучей. Мы уже провели совещание с методообъединениями. Разработали определенный алгоритм действий педагоги самостоятельно, выбрали удобный формат дистанционного образования. Это вот WhatsApp, Zoom, Telegram, вот такие обычные мессенджеры. Можно было, конечно, использовать и другие платформы, но они, к сожалению, платные и дорогие. Помимо того, что учителя не обладают каким-то техническим оборудованием, у нас еще не обладают и ученики. Сейчас вообще это огромная проблема. Учителя разбивают детей на группы, кто занимается по WhatsApp, кто занимается по видеосвязи, кто занимается в формате вот очно-заочное, то есть делают задания, там, может быть, приносят тетради в школу на проверку. Нету какого-то общего такого порядка действий, все подбирается индивидуально.
Это решает сам педагог, какой системой ему пользоваться?
Да, педагог самостоятельно определяет тот формат, который удобен в первую очередь детям и родителям, потому что у нас много молодых педагогов, которые обладают смартфонами, компьютерами и гаджетами, и у них выбора больше. Тут мы уже больше подстраиваемся под детей и родителей, то есть какими техническим оборудованием обладают они.
Возрастные педагоги, какая ситуация с ними?
Учителя пенсионного возраста, которые обладают гаджетами и привыкли уже к пользованию гаджетов, они ведут уроки онлайн. Им помогают молодые учителя, им помогают также сами ученики освоить какую-то платформу. К примеру, моя мама, она учитель математики и всячески привыкает к WhatsApp, к Zoom, то есть стараются. Есть учителя, у которых обычные кнопочные телефоны или там стационарные телефоны. Они стараются давать детям задания, а дети уже выполняют или самостоятельно, или с родителями и каким-то образом передают материал. Или дают задания на период карантина с 15 октября по 24 ноября. Было дано задание, и когда выйдем в школу, в виде теста, в виде, может быть, контрольного какого-то зачета, учитель бы принял эти ответы. А сейчас я думаю, что такие учителя не смогут продолжать эти уроки. То есть я думаю, что к таким учителям будут представлены наставники, которые помогут им освоить вот эти интернет-платформы. Вот когда объявили нам, что мы не выходим из карантина, с управлением образования, руководствами школ, вот сейчас мы будем собираться и решать, как учиться дальше.
Расскажите, как реагируют на эту ситуацию школьники и как реагируют на нее их родители?
Дети очень соскучились по школе. Это тот период, когда все хотят в школу. И ученики, и учителя, и родители. Конечно, для родителей это огромный стресс, потому что есть родители, которые заняты работой и которые привыкли к такому режиму. То есть привели ребенка в школу, после школы ребенок пошел или к репетитору, или остался на продленке, сделал там домашнее задание. И как бы вот эта ответственность, она с родителей была снята. А сейчас все ложится на плечи родителей. Естественно, у родителей огромный стресс, и они требуют открытия школ. Есть родители, которые всегда были заняты образованием детей. Они даже и не почувствовали то, что мы перешли на дистанционное образование. Такие родители, они регулируют весь процесс обучения ребенка, делают с ним домашнее задание, какие-то новшества сами вводят в образование ребенка. Для них нет вот этой стрессовой ситуации, они продолжают заниматься, они наоборот стали рядом с учителями, даже вот с теми учителями, которые не обладают вот этими техническими навыками, помогают. Есть родители, которые ведут вот эти WhatsApp-чаты, группы, помогают учителям.
Скажите, много у нас таких родителей, для которых это не проблема?
Вот у нас была вчера конференция педагогов, которая проводила управление образованием, и статистика говорит о том, что в целом и начальное, и среднее звено – это вот 55% детей, которые проходят онлайн-образование. То есть можно сделать выводы, что половина родителей приняли эту ситуацию и совместно с учителем в ногу решают проблему.
А что с другой половиной происходит?
Другая половина требует открыть школы, Но в условиях нашего карантина я не думаю, что это возможно.
Как реагируют дети на эту ситуацию?
Дети устали быть дома. Само вот это онлайн-образование им нравится. То есть это такой новый формат, а все, что новое, всегда детям нравится. Мы им посылаем с различных интернет-ресурсов возможные видеоуроки. Все равно оно красочнее, оно интереснее, оно увлекательнее. Но есть науки, с которыми дети самостоятельно справиться не могут. Те же дроби, графики. В онлайн-режиме это невозможно объяснить. То есть нужен именно визуальный контакт.
Есть ли какая-нибудь методическая помощь со стороны государственных органов системы образования?
Не хочу никого обидеть, да, вот наше Министерство просвещения. Я хочу сказать об управлении образования города Сухум. С первого дня, как мы ушли на карантин, отделом управления образования были даны все методические рекомендации, разработаны методики преподавания, предлагались форматы преподавания, предлагались платформы, интернет-ресурсы, откуда можно черпать информацию. Управление образования ни на один день не ушло на карантин и всячески оказывает поддержку как и учителям, так и родителям и детям. Вчера управлением образования была проведена конференция. На конференции присутствовали директора, заучи, методисты школ, где обсуждалась вот именно проблема дистанционного обучения и пытались прийти к какому-то единому решению, как учиться дальше.
Скажите, пожалуйста, Олеся, что на этой конференции вам предложили, что было решено?
На конференции присутствовал представитель фонда ЮНИСЕФ. Сейчас разрабатывается образовательная платформа, где педагоги смогут, наверное, публиковать свои видеоуроки, вести электронный журнал, электронный дневник. Но программа эта в разработке, насколько я поняла, не вышли на финишную прямую, и она завершится к концу декабря. Ну вот этот конец декабря мы же должны что-то делать. И вот учителями разрабатывались методики, варианты предлагались, как не потерять вот этот процесс, не оставить детей без образования. Но мы все очень надеемся, что в январе мы выйдем в школу хотя бы по графику, потому что эта ситуация уже дошла до критической точки.
А в чем критичность? Поясните, пожалуйста.
Вот эти полгода, которые мы потеряли, вот если мы выйдем в январе, мы сумеем догнать. И учителя, вот вчера высказывались на конференции, что учителя готовы работать в выходные дни, лишь бы вот догнать всю программу, которая была упущена. И если вот мы выйдем в январе, то вероятность того, что мы сможем пройти программу, она все-таки есть, потому что какие-то устные темы можно пройти в системе онлайн, да, дистанционно. А вот такие, как русский язык, математика и так далее, то, конечно, это уже нужно присутствие детей и педагогов в классе.
Олеся, как на ваш взгляд, насколько готова наша система образования к онлайн-обучению? Как вы оцениваете возможности использования онлайн-образования в Абхазии?
Ну, во-первых, мы не готовы технически. Весь этот карантин нам свалился на голову, и мы не успели к нему подготовиться. Ни учителя, ни некоторые ученики не обладают оборудованием. Но я считаю, что для нас, то есть как бы извлекаем, да, из всего плюсы. Мы сделаем выводы о том, что даже когда мы уже выйдем из карантина, когда вернемся в прежний формат обучения, все равно вот дистанционное образование, как бы его можно применять к детям, которые не могут посещать школу по болезни. Но на сегодняшний день технически мы не готовы. Мы не готовы психологически, потому что все новое, оно всегда страшно. И представьте, да, учитель на протяжении 20 лет работал по одному режиму. И сейчас вот просто взять и кардинально поменять все, для этого тоже нужно время. Для этого тоже нужна также психологическая подготовка. То же самое и родители, когда они привыкают к определенному режиму. Ребенок пошел в школу, получил образование, пришел домой, сделал уроки. Сейчас вся ответственность практически ложится на плечи родителей. Но и я в этом вижу плюсы. Сегодня родитель может самостоятельно оценить потенциал своего ребенка. Он видит в формате онлайн-образования, как ребенок занимается, как он отвечает, как выполняет домашнее задание. Несмотря на все, я считаю, что в панику впадать не нужно. К сожалению, это вынужденная мера, и ничего мы изменить не можем. Есть хорошее выражение, что не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Я думаю, что нам надо сейчас всем вместе объединиться, и учителям, и родителям, и детям, и просто пережить этот карантин и по возможности максимально дать детям образование.
Гостем недели была педагог-психолог завуч Сухумской третьей школы Олеся Маланко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Это программа «Вадим Рудов». Всего доброго. До завтра.